Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика». И меня зовут Нино Расибашвили. Мы начинаем наш традиционный пятничный эфир с Дмитрием Быковым, писателем, журналистом, литератором, поэтом. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Нино. Здравствуйте всем.
Дорогие все. Еще раз напомню вам, что нужно поставить лайк и написать вопрос в чат, если вы хотите что-нибудь узнать у Дмитрия Львовича. А мы пока с Дмитрием Львовичем начнем. В лесах под Изюмом обнаружены сотни свежих безымянных могил. Заявляют об этом украинские власти. Был найден пыточный подвал. Неужели все, что может за собой оставить российская армия, это массовые захоронения, братские могилы и подвалы, в которых пытают людей?
Кстати, я хочу вам сказать, что эта идея сейчас подхвачена очень активно российскими СМИ, только они говорят, что пытают, разумеется, украинцев. И наиболее популярный жупел сегодня – это то, что Украина, вступив на свою территорию, будет очень активно расправляться с коллаборационистами. Уже разоблачен фейк об учителях, оказалось, что никаких учителей не задержали, и угрозы коллаборационистам оказались, в общем, пока беспочвенными. Но я, в общем, хочу от одной важной ошибки предостеречь. Арестович сказал, что все серьезно, и с коллаборационистами будут разговаривать по законам военного времени. Потому что Украина – это не фейковое государство, государство серьезное, со своими предателями оно будет серьезно разбираться. Вот здесь мне хотелось бы не то чтобы призвать к великодушию победителей, сейчас не время, и никто еще не победил, и не будем впадать, конечно, там, в изюмскую эйфорию, как уже можно сказать по некоторым постам, но я хочу напомнить повесть Константина Симонова «Жена приехала». Она входит в Лопатинский цикл и, в общем, не очень известна. А там как раз, когда советская армия вступает в освобожденный город, первым делом начинают вылавливать коллаборационистов. Потому что машина репрессий работает всегда. И там предъявляют претензии человеку, который заведовал местной канализации. Если бы он не выходил на работу при немцах, город просто утонул бы. А если бы другой не выходил, то, соответственно, не было бы воды питьевой в городе. А если бы третий, то не было бы пожарной службы и так далее. То есть для очень многих выход на работу при захватчиках являлся жизненной необходимостью. А объявить всех пособниками врага чрезвычайно легко. Ну, я еще раз повторяю замечательную формулу Яна Валетова. Мы сопротивляемся России не для того, чтобы стать Россией. Мне кажется, что сводить счеты с теми, кто, находясь под оккупацией, вынужден был продолжать работать, это недостойно. И не будем это путать с настоящим коллаборационизмом, с теми людьми, которые, подобно назначенным ректорам, тут же тоже кидались вылавливать неблагонадежных и так далее. Но я надеюсь, что у Украины хватит резона не подбрасывать этих аргументов путинской пропаганде, и что не будет массовых расправ. Что касается захоронения обнаруженных в Изюме, понимаете, когда начнут разбирать завалы Мариуполя, завалы не только камней, но и лжи страшной, которые об этом Россия нагромоздила, когда будут говорить о том, что нашлось в подвалах Мариупольского театра, а это будет обязательно, когда будут говорить о кошмарах, которые пережило население Изюма под оккупацией и так далее, все равно будет ясно, кто захватчик и как он себя вел, и как население встречало тех и других. Я думаю, что это все будет сказано. Сейчас в украинском обществе идет довольно бурная дискуссия о том, надо ли снимать фильм про Бучу. И сейчас уже, насколько я знаю, анонсированы съемки не документального, а художественного фильма «Буча», который будет рассказывать о зверствах конца марта в киевском пригороде. Я понимаю, что и такая картина нужна, и я считаю, что искусство должно прикасаться к болезненным темам. Выжидать оно не должно, естественно. Я хотел бы только предупредить от создания слишком скороспелых агиток И вообще, здесь, мне кажется, нужнее, чем искусство сейчас, трибунал. Нужно копить факты, нужно рассказывать правду как можно масштабнее, как это было, кстати, сделано в Буче с присутствием огромного числа иностранных журналистов. Нужно рассказывать о том, как это было. Я в Буче был в июне, и я видел этих журналистов, которые приезжают туда и опрашивают местных жителей. И сам я с мэром Бучи, который прятался по соседству со своим домом у соседей, слава богу, его не выдали, тоже все это выяснял. Я думаю, что сейчас идет пора великого накопления страшных фактов. Так это не ужасно звучит, но то, что вскрылось в Изюме, это не последний факт. Россия вела себя не как освободитель. Вот это очень важно. И встречали ее не как освободителя. Чем больше документальных, хорошо фундированных фактов узнает мир, тем быстрее колеблющиеся встанут на правильную сторону. Потому что главным оружием сейчас должна быть не пропаганда, а документалистика.
Дмитрий Львович, но злорадство – оценка скорее эмоциональная, но есть же еще оценка юридическая. Как раз вот только что пришла новость. В Украине, согласован проект закона об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об этом написала Ирина Верещук. И законопроект предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет, в зависимости от градации, в зависимости от ситуации. Сроки могут быть и меньше, там, до 8 или до 12. Но, тем не менее, вот так, во всяком случае, к части людей, которые вынуждены были или все-таки по зову сердца или по каким-то другим причинам получили украинский паспорт, вот такое их ждет наказание. Как вы делите или можно ли вообще разделить людей, которые оказались под оккупацией, на тех, кто действует из безвыходности ситуации или действует там по зову сердца, или еще, опять же, по каким-то другим причинам? Как одно отделить от другого?
Ну, понимаете, в любом случае не нам сейчас учить Украину гуманизм. Потому что мы знаем, что Россия, которая записывает в предатели всех, даже молчащих, и которая занимается в лучших традициях 41-42 годов постоянным, ни на секунду не прекращающимся поиском внутреннего врага, не нам, имеющим российское гражданство, учить чему-либо Украину. Я просто хочу напомнить слова Пастернака. «Не всякий выбор у нас доброволен». Да, это действительно так. И действительно, не всякий выбор судьбы под оккупацией доброволен. Мы все знаем, каким кошмаром для находившихся в оккупированном пространстве, на оккупированных территориях, обернулась вся дальнейшая жизнь. Всю советскую власть до 1985 года этих, и после этих людей преследовало клеймо. Вы знаете, что во всех анкетах был вопрос, закрывавший абсолютно любое карьерное продвижение, находились ли вы или ваши родственники, даже ваши родственники, на оккупированных территориях. Я хочу напомнить, что пребывание на оккупированной территории не является личным выбором человека. Очень часто стремительное паническое отступление армии, как мы сегодня, собственно, видим, создают условия для обвинений в коллаборации. Люди, которые, кстати говоря, поверили России, такие люди были. И я не думаю, что это их вина при такой массированной пропаганде, а иногда при личных угрозах, личные угрозы существовали. А эти люди вынуждены были очень часто и сотрудничать, и изображать приятие и восторг, и получать паспорта. Были те, кто ждал с энтузиазмом, были те, кто действительно желал всячески предать немедленно независимую Украину. Но были те, для кого это личным выбором не было. И то, что Россия таким образом в очередной раз бросает своих, понятное дело, это не очень хорошо, но не надо делать своих ответственными за это. Мне представляется, что в Украине должно хватить здравого смысла воздержаться от репрессий на оккупированных территориях, чтобы освободителей встречали как освободителей, а не как чудовищную расплату. И вообще говоря, все-таки победа, даже локальная, это всегда повод для проявления великодушия и понимания. Ведь в конце концов никто не застрахован от того, что он, принадлежа к мирному населению, окажется на оккупированной территории. Всех записывать в предатели – это признак слабости, а не силы.
А можно ли в таком случае проводить аналогии с тем, что происходит в России? Можно ли считать, может быть, частичной или хотя бы политической оккупацией то, что Владимир Путин сделал со страной, которая управляет вот уже больше 20 лет?
Видите ли, вот здесь происходит довольно парадоксальная штука вот насчет этой оккупации. А действительно, непрерывный поиск предателей внутреннего врага – это же, в общем, палка о двух концах. Я напомню слова друга моего Ройзмана, имею честь считать его другом и поздравляю с прошедшим, кстати, 60-летием. А Ройзман правильно сказал, атомную бомбу можно взорвать один раз, да, слишком сильно размахивать этим оружием не следует. Россия и российские власти с их, безусловно, оккупационной по отношению к своему народу стратегии немного перегибают палку, а может быть и сильно перегибают палку с запугиванием. А поначалу это срабатывает, и это приводит к параличу общественного мнения, к паническому страху и так далее. А вот по истечении времени это приводит к такой, может быть, несколько истерической, но все-таки вспышке храбрости и протеста. Я получил только что письмо от одного человека, который довольно известного писателя и публициста религиозного, который решил, наконец, свой страх преодолеть и обратился к Путину с открытым письмом и тоже 23 года его правления. Итоги получились чудовищные. А человек этот, он вообще официальный, вполне церковный, достаточно известный деятель, и у него были все основания для лояльности. Он мог строиться в эту схему, его врагом никто не делал. Получив это письмо и просьбу опубликовать этот текст, потому что все российские издания отказались, я первым делом ему написал: может быть, вы одумаетесь. Вы, во-первых, где находитесь? За границей или в России? Нет, я остаюсь в России. Он сформулировал около родных могил. Я говорю, да, я понимаю, но вы понимаете, что вы совершаете харакири. Я не хочу участвовать в вашем публичном самоубийстве. Он ответил, что это публичное самоубийство для меня сейчас радость. Это для меня акт освобождения. И ни о каком передумывании речи не будет. Спускайте этот корабль со стапелей как можно быстрее. Я переслал это письмо тем изданиям, которые за границей наверняка его быстро напечатают, и оно быстро дойдет. Но это, в общем, в чистом виде абсолютно самоубийственный акт. И уж от этого человека я никак не ожидал этого. Хотя всегда думал о нем хорошо, мы работали вместе. Я уже понимаю, что сейчас все шур-шур-шур начнут искать всех моих знакомых деятелей церкви. Об этом человеке вы ничего не знаете, уверяю вас. Так вот я что говорю. Это следствие, вот такое пренебрежение к собственной жизни, это следствие того, что Путин обнулил, обесценил человеческую жизнь. Вы можете бояться месяц, можете бояться два, а через три у вас происходит вспышка отчаяния, когда ваша жизнь обесценивается, когда вы готовы швырнуть ее в пасть дракону, пожирающему нагло все живое. Я боюсь, не боюсь, надеюсь, что мы вступили сейчас в фазу вот этого коллективного, иногда бессознательного, но иногда очень сознательного и сильного внутреннего протеста, потому что унижение, чудовищное унижение российского населения, которое лишают доступа к информации, которое лишают работы, лишают перспектив, свободного выезда за границу, лишают всего, чем жизнь хоть сколько-то интересна. Это очень перспективный, очень характерный знак. Ведь, понимаете, вот на наших глазах сейчас на этой неделе еще и сайт «Новой газеты» упразднили, то есть «Новую газету» стремятся додушить. Муратов, главный ее редактор, Набилиат наш, совершенно правильно сказал, что это ведь репрессия не против сотни ее сотрудников, это репрессия против 27 миллионов ее читателей. Читатели сайта «Новой газеты» — это огромная, не хочу употреблять слово «армия», но это огромная аудитория. И с этой аудиторией абсолютно не считаться нельзя. Потому что некоторые, многие, я уверен, если бы российская пропаганда не была тотальной, если бы российский режим не был бы тоталитарен, по крайней мере, колебались бы. Но то, что российская власть демонстрирует стратегию захватчика именно собственным населением, и настолько не уважает собственное население, что лишает его доступа к правде, вот это не может не возмущать. И людей это возмущает. Я помню, когда Зеленский в своем знаменитом, которое вообще подействовало как граната, интервью американской газете в августе этого года, у меня в книге прям есть глава «Операция интервью», потому что это действительно интервью сильно ему, на мой взгляд, повредило. Он сказал, мы не говорили правду о рисках войны, мы говорили, я лично, он говорит, он берет на себя всю ответственность, я говорил, что ничего страшного не происходит, потому что я не хотел людей пугать. Замечательный украинский публицист написал ему открытым текстом, мы заслуживаем знать правду, прятать от людей правду, это неуважение к своему народу. Все, что делает Владимир Путин во внутренней политике, это такое неуважение к своему народу, которое граничит с вытиранием ног об него. Ну неужели он думает действительно искренне, что читатели «Новой газеты», «Рассказ газеты», «Новой газеты Европа», сайты «Новой газеты» не разберутся сами? Неужели он до сих пор считает, что население России – это глупые дети, которых все время надо бить по рукам? Очевидно, что именно так он и считает. Очевидно, что те пропагандисты, которых заслуживает российский народ, это Пригожин, мобилизующий зэков в армию, или, соответственно, Соловьев, Киселев, Скобеева. Это знаменитая троица, или Симоньян с семьей. Это такое неуважение, такой плевок в лицо своему населению, что безнаказанным это не останется. И, в общем, уже не остается.
Вы вспомнили про Пригожина. Я буквально на днях в одном из интервью Ольги Романовой услышала совершенно изумительную, ужасную историю. Может быть, вы видели новости о том, как женщина одна отбила целую колонию от этой вербовки, и целая колония в итоге осталась сидеть на своих местах и не поехала на войну под знаменем ЧВК. И все видели в поступке этой женщины настоящее геройство. А потом выяснилось, что она просто не доверяет частным военным компаниям. Если бы это была государственная военная компания, если бы она была уверена, что деньги выплатят, то она бы не боролась и ничего бы не делала. К вопросу о том...
Она бы подумала во всяком случае.
Да, да, но это к вопросу о том, что люди не могут не видеть, что в них плюют. Но когда приезжает Пригожин, человек без права, без закона, сам бывший зэк, как я полагаю, которого судьба почему-то подхватила и подняла на самый верх, когда он приходит и сам себе закон, сам себе командир, буквально похищает людей и ведет их на заклание. Разве это не унижение? Почему же люди это терпят?
Понимаете, вот насчет Пригожина, я хочу сказать, что в российской власти сегодня, а он, безусловно, часть власти, есть два абсолютно честных человека. Честных в смысле этически последовательно. Вы можете легко угадать второго. Я не хотел бы вас провоцировать, вам придется первый этого человека назвать. Ну, это Кадыров. Это сказал я, не вы. А я хочу признаться, ну, не в уважении к ним, конечно, это называется иначе. Но, в общем, как последовательный гегельянец, хотя, может быть, не очень хорошо знающий источники, я считаю прекрасным последователь. Вот Гегель в своей концепции эстетического довольно внятно доказал, что прекрасным мы называем то, что наиболее полно выражает дух явления, дух предмета, что наиболее последовательно, стилистически цельно отражает его сущность. С этой точки зрения прекрасен может быть и Скорпион. Понимаете, вот басня Сергея Михалкова, человека неглупого, да, она противопоставила Полкана и Шавку. Мне жаль Полкана, Шавки мне не жаль. Шавка пытается прикидываться, а Полкан – это откровенное беспримесное явление. Вот мне кажется, что... Ну, я, кстати, говорил о том, что фильм Никиты Михалкова «Утомленный солнцем» – это прямая экранизация этой басни. Шавкой там является Митя, а комдив Котов является Полканом полноценным. Да, он выражает свой тип очень точно. Он заблуждается с эпохой, он крошил людей в капусту во время гражданской войны. Он и сейчас остался таким же неперековавшимся комдивом. Надо сказать, что некоторое количество эстетически чистых, беспримесных явлений в сегодняшней российской власти существует. Людей, которые не боятся выглядеть так, вот как это соответствует их сущности. Я стараюсь выражаться предельно аккуратно. Кадыров, который регулярно призывает к мобилизации, а если надо, то и к тактическому ядерному удару. А Пригожин, который вербует заключенных и разговаривает с ними их языком и обещает расстрел на месте за невыполнение приказа. А еще небольшое очень количество абсолютно откровенных пропагандистов, я думаю, ну, причем убежденных искренне, людей, которые не боятся быть ужасными, людей, которые заточены на это, нацелены на это. Таких людей мало в российской власти, потому что это все-таки некоторый, ну, некоторый предел падения. Я думаю, что быть хуже Пригожина очень трудно. И я не могу сказать, что за это можно уважать, тем более, что ему приписываются многие таинственные акции репрессивные, за которые уважать уже невозможно никак. Личная причастность к преследованию оппозиции и так далее. Но вот это такой бесстрашный плохизм, такое, как будто никакого бога нет, или как будто ты с ним договорился, как будто ты за бороду его держишь. Такое проявление абсолютной аморальности, бесчестности, этической непривлекательности во всем, да, и про эстетическую я молчу, что я думаю, им, по крайней мере, стоит сказать спасибо. Для разоблачения российской власти они сделали больше, чем мы все вместе взяли.
Задам гениальный вопрос, но дальше-то что, Дмитрий Львович? Мы увидели зло, неприкрытое, наконец. Надо действительно сказать спасибо, что хотя бы эти два человека не держат нас за дураков и не называют все фейками и не показывают на черное и не говорят, что белое. Но
нет,
от этого же...
Когда слился в сеть ролик Пригожина, я думаю, что это его заслуга. Он же очень много думает о своем пиаре. Мне, кстати, Навальный говорил... Он освещает свою деятельность активнее, чем вся оппозиция. Я абсолютно уверен, что он скинул этот ролик. Ну, потому что, понимаете, тут же тоже некий расчетно-психологический эффект. Когда человек настолько бесстрашно приступает все законы божеские и человеческие, это в первый момент производит впечатление силы. Отсюда русская пословица «наглость – второе счастье». Ведь согласитесь, там Дмитрия Анатольевича Медведева не боится никто. Он одно время притворялся хорошим. И он сейчас объект глумления, тоже не очень хорошего, потому что над ним легко глумиться. А Кадыров и Пригожин – объекты страха. Они действительно внушают страх, потому что они ничего не боятся сами. Это, может быть, они и боятся, по крайней мере, они не показывают это. Я не знаю, какие сны их тревожат. Но то, что они ведут себя, как будто возмездия не будет никогда, это, по крайней мере, откровенно. Что дальше? Дальше, могу вам сказать, эволюция Путина, которую мы увидим. Владимир Путин некоторое время глумился. Некоторое время употреблял выражение «наши коллеги», «наши партнеры». Я с достаточной степенью уверенности вангую, что на протяжении октября мы увидим полное сбрасывание масок и услышим несколько чрезвычайно резких заявлений, как в адрес внутреннего врага, так и прежде всего в адрес заокеанских партнеров. Последует набор абсолютно сталинской, хуже сталинской риторики против всего внешнего мира, полное отождествление любой оппозиции с перебежничеством. У меня раньше была такая, знаете, идея, еще сравнительно оптимистическая, что после Путина придут люди, которые хуже Путина. Это означает, что сам Путин еще Гинденбург по сравнению с тем, что будет дальше. Теперь я вижу, что самое дурное, то есть полная фашизация режима, случится при Путине. Не в силах и не желая, я думаю, ее останавливать, он ее возглавит. Последние остатки цивилизованных реверансов по остальному миру будут отброшены сегодня. Я думаю, что это октябрь-ноябрь. И одновременно произойдет, с одной стороны, полное схлопывание, захлопывание железного занавеса, а с другой – полное исчезновение каких-либо намеков на цивилизаторскую, освободительную или иную риторику. До этого мы говорили, что Украину собирают, они говорили, что Украину собираются денацифицировать. Теперь они открыто скажут и будут это делать, что они Украину собираются уничтожать. Будут удары по гражданской инфраструктуре, они уже начались. Будут показательные демонстративные расправы над пленными, которым обещали жизнь и обмен. будет предельное ужесточение не только риторики, но и действий. Иными словами, будет вся абсолютно риторика и стратегия загнанного зверя. И мы с вами знаем, какого зверя, потому что Путин об этом говорил еще в книге «От первого лица». Загнанные крысы. Это хорошо, что это произойдет, потому что не нужно никакого миролюбия показного, не нужно никаких разговоров об освобождении, нужно прямое признание. Мы хотим уничтожить всех, кто не мы. Это позволит сбросить многие маски. Уверен, что в этом смысле октябрь тем, кто еще на что-то надеется, преподнесет колоссальный сюрприз. Будет ли это связано с очередными успехами ВСУ, не знаю, но надо понять, что крыса уже действует по логике, ну, под крысой, я понимаю, здесь режим, а не переходя ни на какие личности, разумеется, да? Крыса действует, исходя из своей логики. Любой шаг, вот здесь с Арестовичем нельзя не согласиться, любой шаг – это цугцванг. И, по крайней мере, лучше, честнее не рядиться в белые одежды.
Продолжается «Честное слово». Дмитрий Львович, у нас важные гости сегодня в чате. Олег Тиньков передает вам привет. Верифицированный аккаунт. Не могу не передать.
Здравствуйте, Олег. Приятно.
К схлопыванию занавеса. Очень образно я себе это представила, а внутри занавеса, получается, остается Алексей Навальный. А то, что с ним делает начальство колонии или, может быть, кто сидящий повыше, что будет с ним в стране, которая окажется под занавесом?
Да нет, но здесь ванговать в принципе невозможно, потому что, видите, некоторые все-таки барьеры переходить нельзя. И они очень хорошо понимают, что, например, посадить Ройзмана, отдать ему не домашний арест, а настоящий, начать его там ломать. Или посадить Шевчука, не ограничиваться штрафом. Ну, нельзя. Дело в том, что, я уже говорил, есть герои оппозиции, такие как Господь, которые, кстати, тоже демонстрируют абсолютно героическое поведение, и к нему тоже предъявляются абсолютно садические, применяются абсолютно садические методы. Вот эта пытка надежды, сначала 15 суток, потом 15 суток. Кстати, Госман очень точно все понял и сразу сказал, они меня не выпустят. Но думаю, что применительно к нему, человеку немолодому и больному, это уже просто прямая истерика со стороны власти. Но не будем принижать Госмана, называя его больным или старым. Он сильный противник. Они чувствуют, что он сильный, и это понимают. Но Госман – это герой интеллигенции. А есть народные герои, такие как Ройзман, который помогал множеству людей, такие как Муратов и такие как Навальный. Потому что Навальный своей упертостью проявляет лучшие черты именно народа, а не власти. И если они, не дай бог, доведут Навального до критического положения, про смерть я не говорю, он вообще довольно вынослив, и у него огромный запас прочности, но доведут его до критического положения, как уже было в случае его отравления, я думаю, что это, вот это выстрел уже не в ногу, а в живот себе. Потому что, видите, всегда вот это важный нюанс, это важно подчеркнуть. Российский, не скажу народ, российское население, даже лишённое всех моральных ориентиров, доведённое сегодня до состояния абсолютно пассивного, беспомощного, обманутого и так далее, российское население имеет некоторые устойчивые представления. А российское население может одобрять сколь угодно жесткую борьбу со сколь угодно сильным врагом. Но мучить заключенных, которые находятся в вашей полной власти и не могут сопротивляться, это не то поведение, которое позволяет рассчитывать на всенародное одобрение. Российские власти, может быть, видят, и не без оснований, готовность населения соучаствовать в акте агрессии. И многие готовы, и многие в соцсетях или с диванов кричат на Берлин, на Краков, там, на Брюссель. Пока за это не надо платить. Но быть соучастниками убийства Навального, арестованного по ложному обвинению, российское население не готово. Я вам скажу, почему. От тюрьмы и от сумы в России не зарекаются. На месте Навального сейчас, может, буквально в любую секунду, по любому доносу, самому абсурдному, может оказаться каждый. А в этой ситуации, я полагаю, все-таки российские власти понимают, через какой барьер они перешагнут, второй раз пытаясь наглядно и явно убить Навального. Они должны понимать, что это приведет к перелому в отношении к ним. Как перелом будет выражаться? Я не знаю, кому-то перестанет быть страшно, кто-то будет выходить на улицу, кто-то будет саботировать любые их проекты, неважно. Но это тот барьер, к которому лучше не приходить. Воюйте с теми врагами, которые реально для вас опасны. Пытайтесь что-то противопоставить Западу, ВСУ, Хаймерсам или тем, кто на свободе. Но если вы пасуете перед сильным противником и дотаптываете, доламываете того, кто в тюрьме, вы не можете рассчитывать на популярность и любовь. Вы должны рассчитывать на то, что вас рано или поздно вывалят в пуху и дёгтя.
Но мы же про крыс говорим, Дмитрий Львович.
Про что мы говорим?
Про крыс. Вы сами назвали режим крысы.
Я процитировал. Я процитировал первого лица. Действительно, крыса, загнанная в угол, крыса, которой не остается выхода, она способна на применение тактического ядерного. Но проблема-то в ином. Понимаете, это вот здесь я хочу очень строго дифференцировать, да, дистингуешь вот эту проблему. Потому что когда вы, с одной стороны, когда вы воюете любыми способами, но когда вы воюете, вы можете позволить себе действовать по законам военного времени. Война многое списывает, не все, но многое. Даже когда вы на оккупированных территориях ведете себя с вражеским населением пыточно, это частью населения может быть одобрено. Для них любые украинцы – антропологические враги. Это можно еще хоть как-то не оправдать, но объяснить. Но когда вы воюете с человеком, которого вы противозаконно бросили в тюрьму, лишаете его адвокатов, лишаете его свиданий с адвокатами, лишаете его свиданий с семьей, лишаете его любых прав, когда вы так яритесь над тем, кто у вас в руках, простите, это показатель вашей импотенции. Знаете, я хочу напомнить историю, когда один крупный итальянский литератор вызвал к себе проститутку и, ничего не сумев с ней сделать, ее искусал. Понимаете, вот это искусать проститутку. А в данном случае не проститутку искусать. Это вам не кто-нибудь общественно презирает. В данном случае это именно топтать тех, кто не может вам ответить. Потому что к заключенным российское население никогда не относилось плохо. Российское население всегда понимало, как тонка грань, отделяющая законопослушного гражданина от предателя, изменника, врага и так далее. От этого, если вы помните, Иван Дмитриевич Громов с ума сошел в палате номер 6. Он понял, что с ним можно сделать все, что угодно. И Чехов это понимал. Поэтому он на Сахалин поехал добровольно. Ведь Иван Дмитриевич Громов – это даже внешний автопортрет. Он так себя видел. Ничего не поделаешь. Российское население таких шагов не одобряет. И я абсолютно уверен, они уже и сами почувствовали, что несколько занеслись. Просто им отступать некуда. Понимаете? Уже показаться хорошими они не могут никак.
Как-то мы вокруг образа вампира с вами ходим, Дмитрий Львович, вот уже который день. Правда, укусы остаются, иногда вампир то в образе крысы к нам предстает, то ли в образе каких-нибудь засидевшихся президентов. Но в ваших словах, Дмитрий Львович, закон предстает какой-то сущностью как будто. Как будто нельзя ничего противопоставить этому закону, из-за которого ты можешь оказаться в тюрьме или можешь, опять же, не зарекаясь от той самой тюрьмы, вдруг лишиться свободы и каких-нибудь очень важных прав. Но ведь люди пишут законы. Откуда такой страх?
Ну, это не закон. Или, вернее, это не тот закон, который пишут люди. Это закон биологический. Знаете, я вот Синявского очень ценил как фольклориста. Он же все-таки очень много изучал фольклор, ездил по русским деревням. И я вот его когда-то спросил, почему в восточнославянском фольклоре появление вампира вызывает такой ужас всегда. Но это с кладбища пришел дедушка, это член семьи. Почему не порадоваться? И Синявский мне объяснил исчерпывающе. Главная проблема вампира в том, что он может существовать только за счет свежей крови. Причем, потому что его внутреннее содержание – это кровь мертвых. Он не хочет их убивать, но это заложено в его природе, это единственный источник его жизни. Вот Слепский мне пояснил, ведь когда вампир сосет кровь из родственника, это он так целует. Это с его стороны проявление любви. Но не убивать он не может, потому что единственный способ поддержания в нем его вампирии и страшной посмертной жизни – это убивать живых. У него нет другого ресурса. И я эту мысль Синявского вспоминаю очень часто. Ведь, понимаете, у меня была надежда, что путинский режим может сосуществовать с бывшими сателлитами, бывшими республиками, даже бывшими союзниками. Может. Потому что, ну… Миение может продолжаться бесконечно. Нет, это не так. Этот режим обречен на внутренние репрессии и на, естественно, завоевание внешних территорий. Это вампир, понимаете? Причем вот что гениально. Как вампир, он убежден, что это с его стороны проявление любви. Они же все пишут: мы любим Украину, мы идем освобождать Украину.
Мы один народ.
Народ, и тут же к шее припадают кровавым ртом. Это вот для вампира сосать – это любовный акт. Поэтому, кстати говоря, вот вся эта риторика насчет того, что мы любим Украину настоящую, мы любим борщ, мы любим сало. Да, вы любите его, но вы любите его отбирать, вы любите сосать свежую кровь. Вот обратите внимание, никто из плохих журналистов жертвами не становится. Ведь «Новая газета» – это очень популярная газета, это настоящая школа журналистики. И я сам, сколько бы я в свое время не имел с ней разногласий, сколько бы я в свое время не писал против нее памфлетов, ее профессиональный уровень я уважал всегда. И когда у меня появилась возможность там работать, я туда ринулся. Для меня это было счастьем. Ничего не поделаешь, потому что критерии профессиональные, независимо от идеологических, там очень серьезные, там лажу не печатают. Вампир не бросается на мертвых. Обратите внимание, вампир мертвых не трогает. Если этот режим ополчился на вас, это означает только, что вы живые, вы живее этого режима. И живее прежде всего в том, что вы профессионал. А режим этот чудовищно непрофессиональный, непрофессиональный во всем. Вы же видели, наверное, этот вирусный ролик, когда Дмитрий Каратьян объявляет на церемонии некоего фестиваля, что сейчас будут петь песню «Соловей», а под это дело будут выступать бодибилдеры. Да? Вы видели этот кошмар?
Это было на самом деле, Дмитрий Львович, я, честно говоря, не поверил. Я думал,
это... Как это развидеть? Ну, это же потрясающий символ режима, когда поют «Соловей мой, соловей», вот это другим русской культуре, и под это дело выходит больше.
Ну что за безумие? Дмитрий Львович, ну как это возможно? Это же человек все написал. Ну вот он пишет, тут поют «Соловья», а здесь выходят бодибилдеры. Ну как это возможно?
А вот это и есть портрет русской культуры, которая с одной стороны «Соловей», а с другой постоянно игра мускулами в почти уже, что важно, в почти отсутствующих трусах. Потому что если бы они начали стриптиз на сцене, это было бы еще органичнее. Россия сейчас занимается этим психологическим и политическим стриптизом. Она с печальным шумом облажалась. Я думаю, что с печальным шумом облажалась или что угодно. Я думаю, что в плане откровенности это нечто небывалое. Этому человеку орден надо дать, кто это придумал. Не говоря уж о пожизненной пенсии бодибилдерам, которые изуродовали себя, чтобы производить такое впечатление. Но... А может, не изуродовали, может, наоборот, украсили, не знаю. Я одно могу сказать с уверенностью. Более откровенного режима в России не было никогда. А сейчас не то, что последние маски, а последние трусы будут сброшены на наши глаза.
Мне кажется, что организатору этого концерта нужно встать в очередь за тем, кто позвал Шнура на День города, который исполнял песню про сгоревшую Москву, горящий избирком как раз в процессе проходящих так называемых выборов. Очень изобретательный.
Интересная вещь. Понимаете, про так. Шнура очень правильно написал Яшин. И Шнур, на чьей бы стороне он ни находился, сейчас он в формальной стороне власти, он не скован вообще никакими принципами. Он демонстрирует тотальное их отсутствие. И эта стратегия для него является залогом успеха. Он как бы такая абсолютно циничная фигура, которая позволяет себе на каждом шагу предавать друзей, как было с ним Жоровым, других, себя. И новых хозяев тоже предаст. Вот он на государственном концерте споет про горящий избирком. Он лишний раз доказывает, что для него ну, совершенно не то, что ничего святого. Никаких договоренностей не существует. Надо сказать, что в искусстве такая фигура уже была. И некоторые творческие энергетики на этом достигла. Это Александр Тиняков, более известный под псевдонимом «Одинокий». Это человек, который написал: «Я глубоко презираю совесть, достоинство, честь. Лишь одного я желаю – бражничать блудно, да есть. Только б любили девчонки, к черту пославшие стыд, только б водились деньжонки, и не скудел аппетит». Тиняков на этом просуществовал довольно долго, пока не сошел с ума. Умер, правда, в своей постели в 30-е годы. Это стратегия, которая уже была. Она позволяет достичь определенного художественного результата. Но человека она разрушает страшно. Он превращается в гору гнили и трухи. Правда, это зрелище показательное. Тиняков, он Богомолов же правильно писал, Николай Алексеевич. Он вошел в историю русской поэзии. Как отрицательный, как омерзительный персонаж, как нищий, публично просивший милостынь на Невском. Но он вошел в историю русской литературы. Шнуров тоже вошел в историю русской искусства. Это уже не один.
У нас остается несколько минут, и очень хочется задать вам несколько вопросов из чата, Дмитрий Львович. Вот, например, Катерина Плохонина пишет. Скажите, пожалуйста, что делать с любимыми книгами писателей-подлецов?
Знаете, Валерий Попов замечательно когда-то написал: «От жизни нужно уметь брать любимые радости и любимые страдания. Вам никто не мешает наслаждаться хорошими книгами и не любить данных людей. Бабушка моя очень любила Кнута Гамсуна. Ну, нравился он ей. Он вообще писатель наших бабушек. А то, что он ручкался с фашистами, это сильно испортило его карьеру. Но читать «Мистерии», «Викторию», «Пана» или там, не дай бог, «Голод» или «Плоды земные» — это людям не мешало. У него были тенденции, уже в романе «Странник играет под сурдинку», они абсолютно ясные, тенденции любви к архаике, к простой жизни и так далее. Но писатель-то был писатель, ничего не сделаешь. У Томаса Манна были такие сукидоны, что Геббельс иногда ребенком покажется в книге «Рассуждения о политичном». Но мы же читаем Томаса Манна, к тому же он как бы сделал себе эту прививку и преодолел. Писатель, он, в отличие от политика, существует не для того, чтобы говорить правду или символизировать благородство. Писатель должен публично на себе демонстрировать опасности некоторых заблуждений. Он фигура публичная, считайте, что он проявил себе оспу, пожертвовал собой, чтобы показать, что от этого бывает. Вот Никита Михалков, что от этого бывает? Вырождение таланта, бездарность, полное забвение приличий, исчезновение контакта с аудиторией, страшное однообразие художественных приемов и так далее. Но это не помешает же нам, наверное, смотреть «Пять вечеров», тем более, что это прекрасная пьеса Володина. Это не помешает нам смотреть на сэра Генри Баскервилля. Берите в художнике то, чем он интересен, а его жертвенную позицию по прививке себе мерзости, ну, уважайте. Это тоже способ самоубийства.
Амартем, Дмитрий Львович, в преломлении логики знака равенства между режимом и фольклорной нежитью, каких авторов вы можете посоветовать, которые описывают такой сюжет, и какие произведения?
Сергей Лукьяненко же был когда-то вменяемым человеком и хорошим писателем. Борис Стругацкий называл его светлым, радостным талантом, его успех заслуженным. Лукьяненко был прекрасным сказочником. Он и остался сказочником. Его политические убеждения – это следствие такого сказочного деления мира на черно-белые цвета. Но он же первым сказал, кстати, в интервью мне, когда объяснял свое увлечение вампирской темой в «Дозорах». Вампир – это консюмеристская фигура, идеальный потребитель. Он всегда гламурен, всегда прекрасно выглядит, ничего не производит и только потребляет. Причем что он сосет, неважно, сосет ли он кровь, сосет ли он нефть. вампир – ключевая фигура эпохи потребления. Отсюда дикая мора мода на вампиров в сериале «Твилайт», да, вот все эти бесконечные «Сумерки» и копирующие их «Сумеречные дозоры», ну, бессознательно копирующие. Это просто великие умы сходятся. Я хочу подчеркнуть, что сумеречное время, время, когда ничего не производится, зона сумрака – идеальное время для вампира, потому что для полной темноты вампир уже как-то слишком человечен. А тут должны появляться летучие мыши. А вот вампир для сумеречной зоны – гламурный вампир. Это да, это такой персонаж. Читать Лукьяненко, потому что цикл о дозорах, хотя он, безусловно, не блещет каким, бог весть каким художественными достоинствами, но это хорошая сказка. И тогда Лукьяненко все понимал правильно. Я, кстати, должен сказать, что в отличие от многих его коллег, я от него не отворачиваюсь, и я продолжаю относиться к нему, может быть, благодарность за то, что он когда-то любил мои стихи, продолжаю относиться к нему как к жертве тяжелой болезни. Я уверен, что Лукьяненко когда-нибудь, как Гамсун в старости, с ужасом взглянет на дела рук своих.
И заключительный вопрос, как это неожиданно звучит, тем не менее, от Павла Судоплатова. Добрый день, вопрос к Дмитрию Львовичу. Вы пишете книгу о президенте Зеленском, но у этой войны есть еще одно лицо-феномен – Алексей Арестович. Не планируете ли вы написать книгу и о нем?
У меня там большая глава об Арестовиче, запись нескольких бесед с ним, и я, в общем, надеюсь, по крайней мере, что это не последние разговоры. Арестович для меня фигура того же ряда, что и Зеленский, то есть это следствие призывов в политику гуманитариев. Кстати говоря, первый такой призыв состоялся, я об этом писал в статье «Война писателей», когда писатели хлынули в идеологи русско-украинской войны 2014 года. Востребованность гуманитариев как повествователей, психологов как пропагандистов, актеров как лиц публичной политики – это главная тенденция момента, и я об этом пишу книгу. Это не омаж Зеленскому, это не восторженная книга о нем, в отличие от многих биографий. Это анализ феномена. Того же феномена, примером которого является и Трамп. Приход шоумена, продюсера, актера в политику, в то время как глубинные механизмы политики оставлены совершенно другим людям. Нарратив для людей создают Зеленский и Арестович. Мне очень интересно писать эту главу об Арестовиче, и особенно интересно, что он скажет, потому что, насколько я знаю, читая про себя иронические или скептические отзывы, он приходит в совершенный восторг. Там мало скептицизма, но надеюсь, что ему будет весело.
Спасибо большое, Дмитрий Львович. Это был Дмитрий Быков, писатель, журналист, поэт, литератор. В традиционном пятничном честном слове здесь самое время для небольшого объявления. Не пугайтесь, пожалуйста, дорогие друзья. Я тоже ухожу, но ухожу в небольшой отпуск, поэтому вернусь через несколько недель. Дмитрий Быков остается на своем месте, поэтому не теряйте его, пожалуйста. Оставайтесь на «Популярной политике». Пятница с Дмитрием Быковым обязательно продолжится. Ну и напоследок, Олег Юрьевич, если вы все еще смотрите эфир, с вами мы тоже очень хотели бы поговорить в какой-нибудь из наших передач на ваш вкус. С вами была Нина Русибашвили. До скорой встречи в вечернем эфире. Всего доброго и пока.